Разъезды царских стрельцов не то что нам не мешали, а наоборот, облегченно вздохнув, строились колонны и дружно маршировали рядом. Как люди военные, они предпочитали не лозунги, а песни. «Что ни баба, королева, только глянешь за фасад, раскудрить твою налево на крутой милашкин зад». Таким образом, наше шествие здорово походило то ли на восстание, то ли на гуляние, но в обоих случаях всенародное. На гороховом подворье нас встретили наглухо запертые ворота и грозные жерла пушек. «Фома», — я поманил к себе Еремеева, — «принимай командование. Окружить весь двор по периметру тройной цепью стрельцов. Будете сдерживать нездоровый энтузиазм трудового народа. Провокаторов и подстрекателей не лови, завязнешь в уличных беспорядках. Лучше примечай, кто проявлял тараканью активность. Потом вызовем в отделение, побеседуем».
«Исполню, как велено», — сурово пообещал он. «А ты что ж, не уж так в одиночку на царя и пойдешь?»
«Не на царя, а к царю», — наставительно поправил я. «Мы быстренько переговорим, и никаких проблем не будет».
«Бедовый ты человек, Никита Иванович. Поверь, зимой к медведю легче войти, чем к гороху в огневе».
«А куда деваться? Долг велит, служба требует. Ты, главное, проследи, чтобы народные массы не ринулись вслед за мной крушить весь мир насилия. Ничем хорошим это не кончится». Потом были долгие споры с двумя лихими воеводами, чьи стрельцы охраняли ворота. Один считал нужным поставить меня при дочи государевы, другой уперся не в жизнь не пущать. Кончилось тем, что баба-яга сотворила в заборе калиточку, сквозь которую мы и попали на царский двор. Вооруженные до зубов бояре набросились на нас метущейся толпой. И если бы не многоопытный Кашкин, историю лукошкинского отделения можно было бы и закончить. Нас отконвоировали в государевы палаты с таким почетом, что и сам Кощей бы обзавидовался. Со всех сторон стволы, клинки, топоры, копья, безумные глаза и оскаленные в злорадных улыбках зубы. Втолкнули в небольшой зал для дипломатических бесед и оставили одних. Правда, ненадолго. Прежде чем мы сумели запаниковать, с той стороны дверей раздался раздраженный голос.
«Я вам кто? Царь? Аль дитё неразумное? Подите прочь! Я на милицию в одиночестве гневаться изволю».
Горох вошел довольный, улыбающийся. Самолично прикрыл двери и без предисловий пожал мне руку.
«Спасибо, что заглянул, Никит Иванович. Совсем у меня бояре из ума выжили. Весь терем гудит. Черт же меня дернул в прошлый раз дать им полномочия.
Да уж, перестарались. Там за забором едва ли не половина города бухтит. Социалистическую революцию устраивают».
«Хм, видел, видел», — виновато поморщился Горох. «Моя вина, не доглядел, не проверил. Народ у нас не злой, сердце у людей отходчивые. Сегодня пошумят, завтра покаются».
«Ну кто ж знал, что бояре Пашку Псурову призовут?»
«Вы меня познакомьте потом с этим индивидуумом. Я хоть буду знать, кто здесь является пародией на закон и справедливость. А сейчас сделайте одолжение, попросите граждан разойтись. У меня и без их гулянок отделение делами перегружено».
«Ну уж нет, участковый. Сначала ты мне о чертежах расскажи. Где был, что видел, куда следствие продвинулось».
«Какое следствие?» — взвыл я. «У вас же там бунт на носу».
«Чушь не мели!» — строго прикрикнул царь. «Я-то чай свой народ, получше тебя знаю. Пусть чай покричат, кулаками помашут, пар выпустят, невелика беда. Люди в мятежах свою значимость глубже понимают, друг за друга крепче стоят, а в результате и власть твердую вдвойне уважают. Дай народ побеситься, не вредничай».
«Ну, если вы с такой позиции...»
«А ты, добрый молодец, вон тот шкафчик в уголке распахни». Горох переключил внимание на нашего Митяя. Во-во, что в зелененький бери? Ага, вот тот, что побольше. И стопочки четыре к нему. Да, там еще внизу пряники, изюм, вроде халва оставалось. Накрывай для нас с участковым, да бабе-яге наполнить не забудь. А после чего и себя не обидь. Дозволяю.
Я окончательно перестаю его понимать. Взаимоотношения народонаселения и государственной власти в Лукошкине навсегда останутся для меня тайной за семью печатями. Вино у царя было хорошее. После второй я обстоятельно обсказал все произошедшее, начиная от убийства дворника и кончая разгромом бандитского трактира на Кобылинском тракте. Яга и Митька внесли свои поправки и пояснения. Митяй, в частности, покаялся за допрос девиц, приближенных к государю, а бабка зачем-то предложила заняться Ксюхой всерьез, в смысле сделать умницей-разумницей.
«Вижу, дело вы ведете верно, в направлении нужном. Как обещал, препятствий в исполнении чинить не буду, а даже где и посодействую», — с самым генеральским видом закрутил усы царь Горох. «Вот только обещай мне, Никита Иванович, что ты моих бояр носом в лужу ткнешь. Пущай на своей шкуре узнают, каков хлеб милицейский». Я их бронить не могу, слов нарушу, но ты другое дело. Найди по кражу, дай мне повод кой-кому при всех в бороду плюнуть, образно.
По рукам, согласился я. Но сейчас вы выйдете к народу. Времени без 10:12, в 12 истечение срока. Отмените приказ двух идиотов.
Отменить не могу, буркнул надежный государь, но, глядя на наши вытянувшиеся лица, смилостивился. «Могу подправить».
Ровно в 12, вместе с боем колоколов, на ворота собственного дворца взобрался сам царь. Горох обвел взглядом притихшую толпу и громогласно объявил:
«Слово царское нерушимо! А только слуги мои верные, с усталости великой да в рвении похвальном, все сроки поперепутали. Не сегодня пополудни ослушников брать будут, а через 3 дня. Все ли слышали, православные? Через 3 дня. А до той поры гоните Фильку да Пашку в зашей. Такова моя царская воля. Я вам отец, вы мне дети!»
От восторженного рева убежденных монархистов голуби взлетели с теплых крыш. Я никогда не видел, чтобы одному человеку за такую короткую речь устраивали столь длительную овацию. «Митя, поворачивай в отделение. У нас дела».